Всем привет! Меня зовут Ильяна Ирднеева. Я журналистка и экс-главред журнала «Гламур», а еще ведущая третьего сезона подкаста «Время пробовать». В этом сезоне мы поговорим о том, что влияет на красоту и ее восприятие, как принять свой возраст, портит ли человека веснушки, родимые пятна и шрамы, как беременность влияет на тело и цвет лица. Это подкаст студии «Шторм» и бренда профессиональной уходовой косметики «Кристина». Сегодня у нас в гостях Стася Соколова, приглашенный главный редактор Flacon Magazine и ведущая подкастов R-Beauty и «Как писать».
Привет.
Мы со Стасей, между прочим, знакомы очень давно. Когда я пришла в «Гламур» интерном много лет назад, Стася была редактором культуры, мне кажется, да, ты была?
Нет, я была, наверное, стиль жизни редактором. Но у меня там было много должностей в «Гламуре», поэтому сложно сейчас его создать. Но да, мы знакомы давно, и прикольно, что столько лет, и мы говорим сегодня о красоте.
Да, мы можем как ветераны глянцы практически все это уже обсуждать. Дисклеймер. Красота вообще не знает границ, поэтому мы будем сейчас обсуждать глянцевые какие-то законы и изменения не только, которые происходят в России, но и в такие какие-то общемировые тенденции, потому что они все влияют на нас, и посмотрим, как это все действительно отражается на нашей жизни. Вообще, изменения в модной индустрии, они такие, мне кажется, волатильные в рамках красоты, потому что мы помним в нулевых все эти скини-джинсы, заниженные талии, все должны были быть худощавыми, бесконечно худыми, бесконечно красивыми, бесконечно совершенными. Потом был какой-то откат в то, что diversity, и все стали очень разными. А сейчас происходит как будто бы все и сразу. С одной стороны, мы видим возрастных моделей. Возрастных тоже такое слово, конечно, но тем не менее, камбэки легендарных моделей, которые в взрослом возрасте продолжают свою карьеру. Потом мы видим озимпиковые какие-то пики худобы снова. В то же время Savage Fenty рвет с мужским плюс-сайзом. Что, по-твоему, происходит? И вот 10 лет назад я бы тебя спросила, кто такая эта девушка с обложки, а вот сейчас этот идеал красоты, он какой?
Ты знаешь, я 10 лет назад, конечно, по-другому смотрела на мир, ну, как и все люди, естественно. Поэтому мне гораздо интереснее смотреть с позиции сегодняшнего дня. И я как раз считаю, что вот мы именно в этом моменте diversity сейчас живем. И эти достижения, на самом деле, я считаю, это действительно достижения, мы с тобой наблюдали, потому что я помню, когда я пришла в журнал «Гламур» в 2007 году, и я тогда, конечно, думала о том, как похудеть, на обед только салат. И я помню, как я познакомилась с директором отдела моды журнала «Гламур» Маши Федоровой, и меня она просто потрясла тем, что она была плюс сайз, но она совершенно не комплексовала из-за этого. Она прекрасно выглядела, наносила все трендовые вещи, типа бюстье, треники с косухой, огромные каблуки. То есть она была просто роскошной женщиной, которой совершенно это не давило на психику. Я думаю, что Маша с тех пор об этом говорила, и, конечно, это все было сложнее внутри, чем снаружи. Но я имею в виду, что вот тогда для меня это было большим повлиявшим на меня событием встретить человека в такой позиции, где все обычно были моделями и хотели быть только тощими, значит, и ориентироваться на каких-то редактрис французского Vogue. И с тех пор прошли модная индустрия, бьюти-индустрия прошла такой путь, что мы видим... Во-первых, мы видим плюс-сайз моделей на обложках, на подиумах. Самые успешные модели, популярные типа Jill Cattrall, это плюс-сайз модели. Плюс мы видим diversity в плане возраста, в плане всего на свете. И мне кажется, что я вообще не верю в какой-то стандарт красоты, как, ну, это я не оригинальна в этом. Нет никакого стандарта красоты сейчас. Мне вообще нравится мысль о том, что вот Умберто Эко, который написал там огромный том про историю красоты, огромный том про историю уродства. Вот его фраза известная, что красота конечна, а уродство бесконечно, как Господь. На самом деле полностью противоположный смысл сейчас. Мы узнали, что на самом деле уродство конечно, а красота бесконечна, как Господь. То есть красиво на самом деле очень много, все красиво на самом деле, и нет никаких рамок. А вот что касается Озимпика, ты упомянула, как может вот сочетаться вот этот бодипозитив, diversity, Victoria's Secret, которую супер заканцелили за то, что они держались зубами за стандарты 20-летней давности, да, и они сейчас вышли, значит, совершенно обновленные, как из речки с молоком горячей. Как же Озимпик сюда вписывается? Ну, на мой взгляд, Озимпик вписывается в том смысле, что в Америке, по-моему, 40% населения с ожирением. Это большая страна, да, большое количество людей. И это лекарство, вот, собственно, ожирение – это серьезная угроза жизни, и качество жизни очень понижается. И, конечно, на этой волне, я считаю, Озимпик востребован. У нас больше женщин, наверное, колет Озимпик, чтобы быть в эталоне 2010 года. Вот как-то так я вижу ситуацию.
Да, процессы, на самом деле, происходят действительно такие противоречивые, потому что те же глянцевые журналы и сайты «Отель» до «Бизнеса фэшн» в какой-то момент все вышли поголовно с материалами о том, куда делись плюс-сайз-модели, потому что в один момент их было как-то очень много. А тут «Гламур» британский подсчитал, что на прошлой неделе моды в Нью-Йорке из 3840 моделей было 70 плюс-сайз. Ну, то есть это очень мало. Потому что, с одной стороны, людям может казаться, особенно российской такой очень консервативной части аудитории, может сказаться, что, боже мой, все стандарты красоты попраны, и кого ни попадя берут в модели, на самом деле этот отбор очень четкий, он все еще есть. Вот как ты думаешь, действительно ли diversity настолько широко шагнуло?
Мне кажется, вот если сравнить, наверное, с каким-то тем же 2010 годом, когда не было вообще таких моделей, то это очень большое изменение, существенное. Мне кажется, что в плюс-сайз моделинге просто появились свои звезды. Они были, по-моему, на британском, на обложке британского Вога, их, мне кажется, 6 человек, все знают, вот я назвала уже Джилл, все знают Эшли Грэм или Грэхэм. То есть появились какие-то свои звезды, вот они держат это. Разумеется, есть куда углубляться в сторону diversity, но мне кажется, более-менее этот расклад показывает, в общем, людей на свете очень много, и все-таки, конечно, большинство придерживается каких-то старых установок или стремится, или хочет равняться, или просто купит, может быть, Dior думает, что он больше продаст, если он покажет худых моделей. Но в целом я считаю, что diversity, конечно же, победила. Даже Victoria's Secret показ последний, где были люди, которые раньше никогда бы, никуда бы их не пригласили, а здесь они были звезды. Это люди с ограниченными возможностями, люди с какими-то инвалидизированными физическими моментами. Сейчас пытаюсь правильно это назвать. И вообще это был такой праздник просто человечества. Поэтому мне кажется, что да, есть diversity, но, разумеется, оно не поглотило 100% фэшн и бьюти-индустрию.
Вот скажи, пожалуйста, разоблачение такой магии, которой раньше жили знаменитости и модели, вот то, что было раньше доступно только им, диеты, косметологические услуги какие-то, пластическая хирургия, и ретуши, фильтры, и все остальное, тот фасад, за которым раньше все скрывалось, сейчас это все доступно всем. С одной стороны, кажется, что это должно как-то оздоравливать нашу психику и восприятие действительности, то есть мы понимаем, что у них действительно есть такие-то ресурсы и такие-то возможности, поэтому они выглядят таким образом. Или же доступность всего этого, наоборот, невротизирует девушек и женщин, потому что вот так вот манит и показывает, вот ты можешь стать еще красивее, ты можешь стать еще моложе. И вот 10 процедур не очень травматичных по 7000 рублей, и смотри, тебе снова 27. Вот что ты думаешь, как эти процессы происходят?
Ты знаешь, мне кажется, что, конечно, травматизирует, это то, что мы живем в мире зеркал, мы живем в мире социальных сетей. Я вообще думаю, что ты сейчас жив, только если ты есть в сети, если ты есть онлайн, если ты ведешь соцсети, там всегда появляешься в виде видео или фоток, или текстов. Когда мы не там, мы чувствуем, что мы не живем. Нас вообще нет. Мы не участвуем в этом, да, в этой гонке личностей. И вот это действительно невротизирует, в том числе, своя репрезентация. Я помню, в ковид у меня посетил полностью такое понимание, что я превратилась в аватарку, что я — это вот аватарка в зуме, и другой меня нет. И поэтому, кстати, я стала ярко краситься в зум и носить сережки. То есть это я поняла, что вот это вот маленькое окошко — это, собственно, я есть. Если я есть, то я есть только там. И, конечно, вот это невротизирует очень сильно, потому что ты начинаешь вначале думать, как выглядит мой нос, потом начинаешь думать, а выглядит ли красиво моя ванная, потом ты начинаешь думать, что я увидела свою нижнюю челюсть в этом ракурсе, и мне нужно срочно исправить зубы. И вот это все бесконечно, ты сравниваешь себя, очень сильно влияет на психику. Когда ты меня пригласила в подкаст и озвучила тему, я прежде всего подумала, да, насколько это все здорово, нездорово, гонка за красотой. Я подумала прежде всего о том, что все здорово для меня, потому что человек, собственно, наше тело — это единственный наш арт-объект, который мы несем. Где еще самовыражаться, как не здесь? Но нездорово — это то, что называется дисморфофобией. Если ты понимаешь, что тебя действительно это дестабилизирует, улучшайзинг себя, что ты недоволен своим отражением в зуме, что ты что-то предпринял, много чего предпринял, даже процедуры предпринял, нос поменял, но ты все равно несчастлив в своем отражении в зуме, вот это уже надо об этом обратить внимание, потому что эта невротизация приводит к дисморфофобии, когда человек ненавидит свою внешность, свое тело, он недоволен, и это серьезный дискомфорт в его жизни.
Да, ведь известно, что после пандемии была какая-то вспышка спроса на всякие процедуры, потому что люди себя массово увидели в экранах своих телефонов и ноутбуков и решили, что им срочно нужно что-то менять. Даже встроенный зум-фильтр не сильно спас положение. Ну, сравнивать себя с собой какой-то вымышленный — это одна история, но есть еще, мне кажется, какая-то такая черта, не знаю, можно ли так сказать, по моим наблюдениям, все-таки больше женская. Ты знаешь, тоже некоторые медиа заметили после Супербоула, где участвовали в этом главном концерте Дженнифер Лопес и Шакира, что все девушки и женщины страшно загрустили после него, потому что начали себя сравнивать, такие типа, господи, а мне всего лишь 20, а я встаю, и у меня уже в глазах темно, а Дженнифер Лопес в свои 50, вот как скачет и вот как выглядит. При этом мужчины смотрят на 22 полубога, которые бегают за главный приз, сражаются, и спокойно едят свои наггетсы с соусом сырным и чувствуют себя прекрасно. Ну, то есть еще какая-то такая, мне кажется, история женского непреодолимого стремления к совершенству.
Я бы сказала, есть некая разница между мужским эго и женским эго. Мужское эго очень часто очень самодостаточное. Хотя, кстати, вот мой любимый портал Dazed Beauty написал статью недавно о дисморфофобии мужчин, про их мускулы, что вот они тоже в депрессии, да на самом деле куча людей в депрессии, да, как бы повод найдется, но вот что мужчины тоже подвержены этому очень сильно, да, что вот они, ты пивной живот, ненависть к себе, у меня никогда не будет таких мышц. Мне кажется, что на самом деле вот мужское эго — это то, на что чего бы нам, конечно, женщинам неплохо бы немножечко получить, потому что классно любить себя и быть довольным собой. Мне кажется, это очень классное качество. Что касается Дженнифер Лопес, я смотрела с ней фильм вот этот «Half-Time», и для меня она на самом деле была огромным источником вдохновения, потому что, вот ты сказал раньше, дорогие процедуры, все такое прочее. Когда демократизировалась вот эта возможность быть журналистом, спикером и делиться новостями, это привело к тому, что мы все узнали секретики из разных профессий. Я узнала, что надо мне не тональным кремом пользоваться, а мне надо пользоваться корректором красноты, который вообще тональник видно, а корректор красноты не видно, а создает ровное покрытие. То есть вот эти штуки раньше знали только визажисты, только дорогие визажисты, типа там Кевина Коэн какой-нибудь, который не знали только хайлайтеры, CC-корректоры, RED-корректоры и так далее. И то же самое с этими процедурами. То, что раньше звезды получали задорого, мы узнали из того же фильма про Дженнифер Лопес. Мы просто узнали, что надо очень много спортом заниматься. И спортом ты можешь заниматься дома с резинкой. Тебе не нужны для этого деньги. Дженнифер Лопес — огромное вдохновение, потому что она очень много занимается спортом и никогда не останавливается. И она очень такая прям продуманный человек. Она меня действительно в хорошем смысле сильно очень впечатлила, потому что она не просто я красивая, я сейчас приду и спою, а она хочет, ее каждое действие для нее должно иметь супер-сверхсмысл. То есть это было не просто выступление, это был месседж поддержать этих детей, которые были на границе с Мексикой, разлучены с родителями. То есть она очень во все вкладывает огромный смысл. И она крутой в этом смысле вдохновения. Но рецепты ее, конечно, я понимаю, что есть какие-то передовые технологии, аппараты, которые действительно помогут. То есть видно будет, что человек, потративший $1 миллион, выглядит чуть лучше, чем человек, потративший только на корректор красноты. Но в целом, если много спорта, это можно делать дома, и это сильно помогает. Если увлажнять очень качественно лицо дома, это тоже даст такой же крутой эффект. То есть мне кажется, вот эта линия между богатой и ухоженной в Голливуде и обычной человек, она уже не такая острая. Да, есть знаменитая фотка модель Dior в 50 какой-то год, 58 или 60-й. Модель Dior идет по улицам Москвы, и толстые тетеньки оборачиваются ей вслед. Да, и вот она как бы женщина из будущего, женщина-мечта, а они такие простые тетеньки. Мне кажется, уже это фактически должно было сильно измениться. Естественно, есть социальные нюансы, есть люди из разных социальных слоев и так далее, но по большому счету вот эти деньги не так сильно мешают ухаживать за собой.
Кристина – это профессиональный бренд израильской косметики. И специально для слушателей этого подкаста у нас сюрприз. В каждом эпизоде мы будем давать промокод на скидку на одно из средств бренда Кристина. Сегодня это восстанавливающий бальзам для губ из серии Forever Young. Бальзам увлажняет и питает кожу губ, заживляет трещинки, устраняет шелушение, заполняя и разглаживая морщинки. Средство обладает солнцезащитным действием, и вы можете использовать его как базу для губной помады. При регулярном применении бальзама губы становятся мягкими и приобретают ухоженный вид с четким контуром. По промокоду podcast8 вас будет ждать скидка в 15% на это средство. Ссылку и промокод мы оставим в описании. Подтверди, пожалуйста, или опровергни такое мое мнение. Мне кажется, что таких каких-то главных трендов в сфере красоты, достигаемых с помощью косметологии, уже нет. То есть, если раньше мы пережили там и губы бантиком, и углы Анджелины Джоли и так далее, то сейчас как будто бы даже в небольших городах и, в принципе, есть какая-то тенденция к тому, что как-то все становится натуральным, несмотря на какие-то ненатуральные вмешательства. Каких-то таких ответвлений от нормы я как будто бы уже не вижу. А что вот ты и, может быть, твои коллеги наблюдают?
Я разговариваю иногда с косметологами тоже для подкаста, с людьми, которые занимаются инъекциями. И, как мне кажется, после разговоров с ними и после того, как я вижу в том же запрещенном в России запрет грамме, все-таки есть тренды, но они, наверное, распределены по разным каким-то нишам или группам людей. Есть тренды в каких-то социальных... Но это даже не социальные, это просто кто-то действительно старается, чтобы было не видно. Какое-то вмешательство подколоть или смаз-лифтинг, но чтобы было не видно. Просто естественность, тем более, если подколоть чуть-чуть губы, там увлажнение вроде будет, и они не будут там никак будет видно, просто будет такой более напитанный, как говорит моя подруга, косметолог, напитанные губы, зацелованный рот. Но мне кажется, что эти большие губы никуда не делись, скулы и угол Джоли тоже никуда не делся, это на самом деле есть. Вот мне кажется, вот эти огромные ресницы Маппеты, большие губы и выраженные скулы, это все есть в большом количестве. Я раньше довольно снобистски, кстати, относилась к большим губам. Мне казалось, что это губы порнозвезды, не дай бог. И часто, конечно же, как и, наверное, многие, глядя на своих подружек, я иногда думала, боже, зачем ты сделалась это, дорогая? Это же такая была миленькая. Но у меня вот этот... Я сейчас понимаю, что это был такой некий снобизм и какие-то тоже старые установки. У меня это изменилось после того, как я пришла в журнал «Флакон» в 2021 году и познакомилась вот, собственно, с молодыми бьюти-редакторами, редакторками, зумерами. И я поняла, что у них вообще другое к этому отношение. Они могли уколоть 1 миллилитр, что довольно много, филлера в губы, и это для них было способ выразить себя, способ познания себя. То есть это совсем не связано с тем, что быть натуральной, быть чистой розой. Нет, это просто вот такой некий панк-рок, некое самовыражение. Потом, помнишь, в сериале «Эйфория» появилась актриса Черри, не помню фамилию, у которой огромные губы, и она, кстати, из порноиндустрии. Но ты понимаешь, что это эстетика, и она прикольная. Поэтому у меня вот этот некий снобизм про губы ушел. Губ много, и будут еще колоть, мне кажется, и все такое прочее. Есть еще направление, конечно, когда женщины борются с возрастом. Это отдельная история. Но вот мы в итоге после там каких-то кучи подкастов, публикаций пришли, в общем, к тому в редакции, что на самом деле вы можете делать со своим лицом все, что вы хотите, но дико важно не делать это у серых косметологов дома или даже черных, я бы их назвала. Потому что вот я, кстати, подписана на один чат в Телеграме. Он как называется? Типа много косметологов там сидит, и они обмениваются опытом. И я вот читаю, я понимаю, что люди покупают аппараты и делают то, о чем они вообще не имеют представления. То есть, по сути, это эксперименты на живых людях, эта ниша фактически никак не регламентирована. И, в общем, вы можете делать все, что вы хотите, но только ради бога не делайте это дома, у нелегалов, у косметолога, которая твоя подружка, но которая без высшего образования, которая не закончила медицинский вуз, ординатуру, вот это все такое прочее, потому что последствия могут быть такими, что ты получишь совсем не то, что тебе понравится, это будет невозможно исправить, и ты будешь потом просто лечиться много лет, чтобы просто здоровье спасти, а не то, чтобы лицо.
Да, не стесняйтесь спрашивать документы на препараты, удостоверяйтесь, что они не куплены на Wildberries.
Да,
лицо
да.
У нас одно, берегите его.
Интересный совет. На самом деле косметологические манипуляции делают в государственных клиниках, каких-то институтах красоты. Там есть аппараты, и это там гораздо дешевле. То есть, когда мы говорим «идите в клиники», мы не говорим «идите туда, где есть суперремонт». Это не показатель, что там не будет серых препаратов. И мы не говорим, идите в очень дорогую суперлюкс, то, что вы не можете себе позволить. Но мы говорим о том, что идите только к людям с высшим образованием. И если нужно сэкономить на этом, мне кажется, самый крутой способ — это идти в государственное учреждение, типа Институт красоты, Институт эстетики какой-нибудь. В Москве он, по-моему, на Новослободской, на Менделеевской. Там это будет гораздо дешевле, и там есть куча классных аппаратов.
Ничего себе, крутой лайфхак, я не знала. Дестигматизирована ли косметология, по-твоему? Вот ты рассказала про зумерок, и действительно у них какое-то другое отношение к своему телу, к своему лицу, к тем вмешательствам, которые они себе позволяют. Но в целом нет ли такого, что все равно звезды и не звезды скрывают, что они куда-то ходят, и все делают вид, что 2 литра воды и 8 часов сна, хотя это действительно чудодейственная история, я на себе заметила, но тем не менее как будто бы этого достаточно. I woke up like this.
Мне кажется, что желтые меди делают другую чашу весов, активно работают на другую чашу весов, и более-менее приходит некий баланс. Может быть, звезды и не рассказывают, там, может быть, Дженнифер Энистон и не фоткается с папулами от уколов, да, но то, что желтые медиа потом просто фоткают, сравнивают фотографии год назад и сейчас и говорят, посмотрите, что она с собой сделала, и начинается, значит, бурное обсуждение, что же она с собой сделала, что же она отрезала, пришила. У людей как бы складывается все-таки представление о том, что это все не вода и не сон. Как бы попробуйте, да, не поспать год, потом поспите, вы будете гораздо лучше выглядеть. Вот, например, да, недавно был с Адрианой Лимой случай, когда все стали таблоиды писать, что там она себе сделала лисьи глазки. И, в общем, что произошло после этого? Адриана выложила фотки свои в трениках со словами «Я мать четверых детей, никакие глазки я не сделала, они меня просто утомляют».
Меган Фокс пришлось тоже оправдываться. Все считают, что она сделала ботокс, и поэтому выглядит так неприятно юно. Но она стала выкладывать фотографии, где морщит лоб, но ее разоблачили, что сказали, что так нам морщит лоб невозможно, так мышцы там не располагаются, явно какой-то некачественный фотошоп. Так что вот так.
Ну, это безумие, конечно, что человек должен оправдываться за ботокс, за лисьи
глазки.
Вот я
потом, вот я об этом и говорю, что, видишь, есть какая-то такая обратная сторона медали, что все-таки приходится чуть-чуть делать вид, что ты ничего с собой не делаешь.
Не знаю, зачем они это делают, может быть, просто чтобы быть в новостях, но всем понятно, что много что с собой делается. В этом смысле прикольный пример с Кайли Дженнер, которая действительно очень сильно изменила свою внешность, потом рассказала через много лет, что там сделала. Мне кажется, прекрасный результат, она прекрасно выглядит.
Да-да-да, но она вот как раз говорит, что жалеет, потому что смотрит на свою дочку, видит свои черты лица и понимает, что это все очень красиво. Если бы у нее был бы второй шанс, она говорит, что ничего бы не стала с собой делать. Но остается только поверить ей на слово. Обратно все не отмотаешь. Как по-твоему, Стась, какие вообще бонусы у всех возможностей, которые сейчас есть? Может быть, ты видела, недавно завирусилась история с кастом сериала «Веселая компания» или как-то так, что люди, которые там снимались, там им от 30 до 40 лет, они выглядят все значительно старше, чем люди, которым 30-40 лет сейчас. То есть что такого сейчас у нас есть, что грех не использовать? И какие вообще, даже какие-то неожиданные вещи. К слову о дестигматизации, мужчины, например, пересаживают себе волосы, самые известные, и уже совершенно этого не стесняются. Что еще классного есть в нашем арсенале?
Мне кажется, что, кстати, про то, что ты сказала, я призываю как раз не верить звездам на слово и вообще никому не верить на слово, а использовать здравый смысл свой, использовать все инструменты, которые у нас сейчас есть, их очень много. Во-первых, есть большие достижения в области нутрициологии, питания. Сейчас вообще классное время. У меня есть куча друзей, которые просто получили консультации диетолога, простейший набор упражнений, и я просто видела, как преображались люди, как из много работающего, сидячий образ жизни, человека с брюшком превращался в такой просто классный атлет, которым радовал сам себя, просто кайфовал от того, как он выглядит, и, в общем, все были тоже, все ему делали комплименты. Это все можно онлайн получить, консультацию. Конечно, какие-то анализы могут попросить сдать, но это гораздо все проще, демократично, недорого. Диетологи, упражнения тоже можно по Zoom, много кто тренируется по Zoom с тренером из другого города, а это всегда дешевле, чем если ты живешь в каком-то крупном городе России. Я помню, как дорого было поиграть в большой теннис, когда ты куда-то едешь, там это безумные деньги, все там очередь за тобой. А сейчас я тренируюсь дома каждый день, получаю огромное удовольствие. И это супер демократизировалась история. Ну и, конечно, косметологи, потому что вначале можно вылечить кожу. Многие люди, кстати, не знают, что действительно прыщи лечатся, и лечатся довольно быстро, эффективно, и тоже не за миллион. То есть можно вылечить вначале акне, а потом можно получить рутину по увлажнению. Вообще увлажнение — это такая история. Ты можешь не знать, что у тебя обезвоженная кожа, а как только ты это понимаешь и начинаешь правильно с ней обращаться, выглядишь гораздо лучше. Я помню, вот, кстати, недавно я видела Сердар Камбаров, красил взрослую женщину. Взрослую, но я имею в виду, что ей было там не 20 лет. Она пришла с макияжем, и он сказал, можно я прокомментирую, разберу какие ошибки в макияже? Он сказал, сухая кожа у вас, обезвоженная кожа, и тональный крем ее сильно сушит. И когда он сделал ей свой макияж, она безумно красивая выглядела, прежде всего потому, что он очень сильно увлажнил ее кожу, и она просто засияла, и вообще стала потрясающе выглядеть. Простое увлажнение, конечно, есть там магия Сердара, но простое увлажнение кожи, понимание, что не нужен тональный крем, на самом деле он ей не нужен, дает вот такой классный эффект. Мне кажется, очень многие вещи, которые действительно раньше знали только стилисты, визажисты для журналов и для звезд, эти вещи сейчас распространяются блогерами в интернете, в соцсетях, поэтому этим всем надо пользоваться.
Да, я думаю, что мы проверим, знаешь, знаешь SPF, как в итоге повлияет на нашу внешность, станем мы ли мы сильно моложе своих родителей, на фотографиях выглядит через несколько десятков лет. Относительно недавно Памела Андерсон вышла без макияжа, и сначала все очень-очень обрадовались, потому что увидели в этом оду естественной красоте, естественному старению и так далее, а потом начали критиковать ее и тех, кому все это понравилось, потому что все это все равно привилегия белой богатой женщины. То есть нужно было очень много лет инвестировать в свою красоту, чтобы потом иметь возможность вот так вот выйти с одной прозрачной пудрой. Как, по-твоему, оправдана ли такая реакция?
Конечно, нет. Ты знаешь, в интернете всегда кто-то не прав, в интернете всегда кто-то недоволен, тебе всегда предъявляют что-то. Я вообще это супер не разделяю. И эти аргументы, мне кажется, несостоятельными. Белая богатая женщина уже виновата этим, всеми этими фактами, да, в каком-то смысле. Мне кажется, что это совершенно не связано с тем, что она имеет право так выйти. Она, грубо говоря, взяла и свой образ поставила, ну, то есть она рискнула своим, на самом деле, прекрасным образом в сердцах поклонников, да, просто выйдя, какая она есть. Она мне дико нравится, мне очень понравился, кстати, фильм о ней документальный на Netflix'е вышел. Она просто супер красотка, умница, очень душевный, классный человек. Кстати, она там сказала, что она красит волосы сама средством за $15, да, после этого у меня была индульгенция, что я думаю, а я тоже, я как Памела Андерсон там, да. И мне кажется, что она молодец, что она показала взрослым женщинам, зрелым женщинам, что не нужно стыдиться. И это прикольно. Конечно, она бы вот так, да, я отрицала нормотипичную красоту, сейчас я ее снова верну. Но, конечно, да, если бы там чуть-чуть консилера, чуть-чуть того-сего, да, она бы, конечно, была бы прям супер милашечкой. Но она от этого действительно отказалась и тем самым поддержала очень многих женщин, вышла со своей широкой улыбкой классной. Она была, кстати, супер событием вот последних, по-моему, недель мод, когда она ходила в этой огромной шляпе, по-моему, Жак Мюса, с огроменной улыбкой, такая ненакрашенная. Вот это, мне кажется, она передала какое-то ощущение кайфа от зрелости всем нам. И вот для меня тоже такой образец. Я не готова отказаться от косметики, например, но я хочу знать, что я так сделаю, и мне будет прикольно. Вот она мне это дала, такое чувство.
Много всего такого хорошего, подкрепляющего происходит. И с другой стороны, битва Давида и Голиафа, мне кажется, огромное давление социальных сетей. Вот я не знаю, как ты там записываешь сторис, ты хотя бы паришь себе, делаешь фильтр, или ты вообще можешь ими не
пользоваться? Я делаю. И прикольно, когда появились эти фильтры с макияжем, то есть ты сидишь такая ненакрашенная, сверху фильтры с макияжем. Вот мне кажется, если многие блогеры там время от времени говорят, все, я отказываюсь от фильтров. Мне кажется, что эти фильтры классная вещь, но если вы чувствуете, что у вас вот начинает вот эта вот дисморфофобия, что ты там в фильтрах год снималась, а потом ты, увидев себя настоящую, просто думаешь, какая я ужасная, как все плохо, вот это тревожный звоночек. Надо вот, знаешь, помнить о том, что надо себя любить. Вот мужское эго с чипсами, срочно надо себе какую-то инъекцию сделать этого эго, как Джастин Бибер поет, да, you should go and love yourself. Если тебе фильтры мешают любить себя настоящую, то надо забить на фильтры и подумать, что мне надо сделать, чтобы полюбить свое лицо и тело. Это единственное, что у меня есть на самом деле. У меня какое-то такое отношение. Но ничего плохого я в этом не вижу. Это прикольный инструмент, и прикольно поэкспериментировать с этим, поиграться. Фильтр в Париж — это мой любимый.
Да, он выручает в самых грустных ситуациях, когда серость московской зимы уже наложила, например, отпечаток на твое лицо, и все стало грустным немножко. Париж хотя бы как минимум. Но смотри, мне кажется, со всем этим важно справиться до того, как прогресс довел нас до той степени, когда мы имеем, вот ты знаешь, в начале нашей беседы говорила про то, что не присутствуя в социальных сетях, ты как будто бы не живешь, а дальше будут какие-то, мне кажется, эти миры, где мы можем просто себя заново пересочинять. И мне очень интересно, как будет меняться восприятие человека, самого себя, особенно молодых людей в контексте всевозможных каких-то преобразований, которые будут доступны.
Да, это интересно. Ильяна, я вот тебя хотела спросить, а как на тебя повлияла вот работа в фэшн-индустрии, в гламурном журнале? У тебя были какие-то моментики там с принятием себя, с недовольством собой?
Ты знаешь, известен парадокс в том, что первая часть журнала учит, как одеваться, как краситься, а вторая часть журнала обычно посвящена тому, как полюбить саму себя без всего вот этого. Поэтому я как-то усваивала из журнала все самое полезное. Вот все, где говорилось, ведь ты этого достойна, ты хороша собой, какая бы ты ни была и так далее. Мне нравилось все, где что-то там говорилось про то, что ты должна быть юной и худенькой, как-то мимо меня проходило. С другой стороны, я была юна и худа, поэтому,
да,
может
и
быть, мне как-то...
Да.
все это было безболезненно. Поэтому тут мне глянец обвинить не в чем. К социальным сетям у меня гораздо больше сейчас претензий, честно говоря. Потому что тут контраст уже становится иногда велик.
Они тебя дестабилизируют как-то эмоционально, психологически?
Не могу сказать, что дестабилизируют. Я скорее уже нахожусь в той точке жизненного пространства, когда наблюдаю за племянниками, племянницами, и вижу, что вот у них уже абсолютно постоянно есть вот какое-то альтер-эго, которое они должны контролировать. То есть у них в социальных сетях их присутствие и очень отфильтрованное, и очень затрендованное. То есть ты должен быть, с одной стороны, просто на острие всех тенденций, которые происходят музыкальные, танцевальные и так далее. С другой стороны, ты еще должен выглядеть всегда классно и должен как-то всегда быть готовым к тому, что может включиться камера, если не твоя, то камера твоей одноклассницы. И это уже меня, конечно, пугает. Я смотрю и думаю, это какой-то новый невроз, с которым я не знаю, как они будут справляться. Надеюсь, как-то справятся. Ну, мы справились со своими неврозами, у нас были журналы, теперь им нужно побороть свои какие-то препятствия, по всей видимости.
Да, мне кажется, знаешь, кстати, я бы, наверное, если вот возвращаться к стандартам, которые на женщин давят, я бы единственное, что советовала, не всегда слушать бежевых инфлюенсеров. Вот мне кажется, есть такое вот понятие, как бежевые инфлюенсеры, которые многих женщин вот в этот идеальный мир всего идеального и довольно одинакового немножко затягивают, и они там очень чувствуют себя неполноценными. Мне кажется, что лучше выбирать себе гораздо более diversity models, то есть каких-то разнообразных, совершенно разных людей, чтобы калибровать как-то свое представление о том, что красиво, что нет. Вот если ты пошел в это бежевое инфлюенсерство, там все настолько одинаковое, настолько идеальное, явно там прикладывается очень много к этому усилий, очень много остается за кадром. Ну вот, ну, мне кажется, что вот надо немножечко сказать себе, а у меня есть другие вообще любимые блогеры, а у меня есть какие-то другие из других сфер. Достаточно ли у меня представлена та сторона, более зумерская, более непричесанная, чтобы немножко сбалансировать такой пузырь свой?
Да-да, вообще какое-то, мне кажется, сейчас доступное нам разнообразие всех типажей и красоты, и контента дает возможность как-то прислушаться к себе.
Какие у тебя ближайшие манипуляции ради красоты в календаре вот на эту неделю? Что ты делаешь ради своей красоты и своего тела?
Ты знаешь, про воду я не случайно тебе сказала, потому что я человек, который не пил воды вообще никогда. Вот я помню, мы соседничали с журналом «Аллюр». Это девушки были с очень осознанным, просто тогда мы не знали этого, не использовали это слово так часто, но вот теперь я понимаю, что вот тогда они были сознательные и осознанные. Они бесконечно пили воду, ели зеленые салаты, как там, зеленая богиня и все такое из ближайшего фреша. И ужасали меня своим правильным образом жизни. Я не пила воду, пила бесконечный кофе, как мы, мне кажется, все тогда, курсируя между Старбаксом и редакцией. И думала, что все звезды, когда говорят про воду, что они просто кокетничают, естественно. Но потом я стала пить воду, и я поняла магию. Я думаю, боже мой, как этот цветочек по имени Ильяна вообще не засох, не увял.
Расцвел.
Предыдущие, да, 10 лет, потому что вот эта жизнь началась. Оказывается, что нужно, не нужна гигиеническая помада, разбросанная в каждый карман, положенная в каждую сумку. Оказывается, можно пить воду, и ты уже достаточно хорош. Не нужно отшелушивать кожу бесконечно, потому что если ты пьешь воду, оказывается, она у тебя не нуждается в этом бесконечном отшелушивании. Просто magic trick. Пока хватает.
Я недавно искала какую-то свою статью и нашла статью для Вога, где я ходила на иглоукалывание и писала про то, что почему народная медицина расцвела в дорогих клиниках Москвы. И там, значит, в этой статье я прочитала свой разговор с врачом. Он был из Южной Кореи, такой настоящий традиционный целитель азиатский. И там, значит, он мне говорит: «Сколько воды пьете?» Я говорю: 2 литра в день. Он говорит: «Вам мало». Что-то про меня говорит: «Вам нужно 4». Потом говорит: «Сколько сексом раз занимаетесь?» Я такая: там 3». Он говорит: «Это мало, нужно 5». И вот это вот советы, я поняла, что это такое золотой, видимо, комбо советов. Я не следую ни по одному пункту, но приятно знать, что вот такое сочетание может помочь.
Да, да. Вообще, ты знаешь, есть какой-то фундамент, мне кажется, нормального состояния, в том числе и фундамент красоты. Просто то, что ты сказала про спорт, когда мы говорили про Дженнифер Лопес, потому что, конечно, физическая нагрузка, но как-то нужно же сбрасывать весь этот кортизол, господа, который вырабатывается нещадно с утра до вечера. Потом вода и, наверное, какая-то страсть к жизни, ну вот какое-то занятие, которое тебя зажигает и позволяет тебе вставать по утрам. И вот, мне кажется, кажется, тут вот три. Мы много говорили про всякие документальные фильмы, и можно к вашему, наши слушатели, надеюсь, будущему листу к просмотру добавить еще один. Ты, может быть, смотрела фильм, который снял Джона Хилл про своего психотерапевта.
Да.
Вот, где он говорит, что просто вот банальные вот эти вещи, режим, спорт, сон, вода и общение с другими людьми, и 90% людей, которые обращаются к нему с разнообразными проблемами, уже начинают себя чувствовать лучше. То есть без этой пирамиды масла все-таки куда ни беги, как ни старайся, никуда от нее не скрыться. Вот этот фундамент построишь, а дальше уже можно какие-то другие высоты брать.
А видишь, а чтобы пить, спать по режиму, заниматься спортом, надо любить себя. Если у тебя этого нет, ты это ради себя не будешь делать. Вот это, конечно, такой парадокс, что ты почувствуешь себя лучше, если ты начнешь это делать для себя. Но это очень сложно, если у тебя есть вот это вот неприятие, отвержение себя. И это, конечно, совсем другая история, но Джона Хилл тоже про нее, кстати, там говорит.
Ну что, мы со Стасей дали вам спектр разнообразных советов, может быть, непрошенных, начиная от списка кино, с которым можно ознакомиться на досуге, заканчивая всеми психологическими практиками, которые, надеюсь, вы примените. С нами была Стася Соколова. Спасибо тебе большое за твое время.
Спасибо, пока.
С вами была Ильяна Иртнеева и подкаст «Время пробовать». Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подпишитесь на нас на Яндекс.Музыке и поставьте ему 5 звездочек, если слушаете нас в Apple Podcasts. А еще напишите, пожалуйста, комментарий. Нам интересно, что вы думаете о красоте, и это поможет узнать о нашем подкасте большему количеству людей. И помните, вы уникальны и красивы.